Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона снова Олег Шевкун. Мы снова обращаемся с вами к книге книг. Это уже пятая наша встреча. И сегодня мы с вами продолжим говорить о том, как изучать Библию. Это такая карта странствий. Это такой наш путевой листок, если хотите. Это такие правила или, точнее, рекомендации, или все-таки такое направление к действию. Я не очень люблю слово «правило», хотя сегодня уже мне это слово придется употребить. Не очень люблю это слово, потому что оно ассоциируется со школой. Вот только так и не иначе. Все-таки изучение Библии, изучение Священного Писания – это и наука, и искусство. И более того, это общение с Богом, это возможность слышать Слово Божие, слышать голос самого Бога. Мы с вами говорили о двойственной природе Священного Писания. Это природа Божия и природа человеческая. Мы с вами говорили о четырех составляющих Божьей природы Священного Писания. Это откровение, Бог решил разговаривать с нами, Бог решил обратиться к нам. Это богодухновенность. Это гарантия того, что слово, которое мы имеем сегодня, это и есть Божие слово. Это озарение, то есть Божие действие в человеке, который читает Священное Писание, который понимает Священное Писание. Без озарения невозможно понимать Библию, и мы сегодня еще вернемся к этой теме с вами. И это толкование, то есть то, как мы понимаем Священное Писание, то, как мы выводим, видим, находим, открываем его смысл. Кстати, сразу скажу, что мы именно находим или открываем его смысл. Мы не формулируем смысл Священного Писания. Смысл задает Бог. Дело не в том, что мне так кажется, дело не в том, что мне так видится. Дело в том, чтобы увидеть, что изначально сказал в своем слове сам Господь. Блаженный Августин в свое время говорил о том, что Новый Завет сокрыт в Ветхом, а Ветхий раскрыт в Новом. Это удивительное единство Библии. Это удивительное единство книг, которые и составляют Библию. Собственно, слово «Библия» — это греческое слово, которое и означает «книги». «Библос» — книга одна, «Библия» — книги в множественном числе. То есть это книга книг в буквальном смысле. Не только как книга, которая выше всех других, которая больше всех других, но также и книга, которая состоит из книг. Здесь возникает вопрос, правы ли мы, когда говорим о том, что Библия – великая книга? Дело в том, что Библию называют великой книгой и люди неверующие, люди далекие от Библии. Многие скажут о том, что Библия – это великая книга, это замечательный учебник жизни, это замечательный путеводитель по этому миру и по сущности человека. Это памятник литературы, это памятник истории, это книга, которая чудесным образом сохранилась. Многие говорят о том, что Библия – великая книга. Многие отмечают также, что Библия оказала огромное влияние на всю мировую культуру, всю мировую литературу. И это также понятно. Мы знаем об этом, но перед нами, христианами, возникает вопрос, как относиться к этому? Как относиться к тому, что человек неверующий превозносит Библию как великий исторический или литературный памятник? Я думаю, ответ на этот вопрос очевиден. Помните, когда израильтяне выходили из Египта? Мы об этом читаем также в Библии. Бог сказал им, чтобы они взяли украшения, взяли драгоценности, которые были в Египте. Мы с вами, христиане, видя что-то в неверующем мире, видя что-то в мире, который не знает Бога, не должны говорить, вот это безбожники, это атеисты, это агностики и так далее. Мы с вами можем принимать любую истину, поскольку всякая истина в конечном счете исходит от Бога. Человек, который говорит о том, что Библия – это великая книга, говорит о том, что Библия – это книга книг, о том, что Библия – это замечательный исторический памятник, культурный памятник. Человек, который говорит о важности Библии для этического становления всего человечества. Он, конечно же, прав, и не согласиться с этим мы не можем. И когда нас приглашают рассказать о Библии, имеет смысл принимать такие приглашения, даже если наша аудитория заинтересована только этической стороной Священного Писания. Принимать, но не останавливаться. Дело в том, что этическая сторона Священного Писания не способна изменить сердце человека. Сердце меняет только Бог. Говорить о Библии как о величайшей из всех книг, о великом памятнике литературы, культуры и так далее, это правильно, но недостаточно. Мы снова обратимся сегодня к стиху, который я уже читал в прошлых беседах. Это первое послание Коринфянам, 2 глава, 13 стих. Павел говорит, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Священное Писание – это не просто книга, это сверхъестественная книга. И открывается она только тогда, когда в нас начинает действовать Святой Дух. Да, человек, не знающий Бога, человек, не принимающий Бога, также может что-то получить из Библии. Но это что-то будет важным, но недостаточным. Иисус говорит, и эти слова записаны в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 63 стих. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Обратите внимание на формулировку. Именно слова, которые говорю я вам, а не мысли, не намерения, не устремления. Слова. Те самые слова, которые записаны в Священном Писании. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Иисус молится своей первосвященнической молитвой. Иисус молится о своих учениках. Он молится и о других, о тех, кто примет Евангелие через свидетельство учеников. И Он говорит, «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Итак, Библию мы принимаем не только на когнитивном уровне, не только на уровне познания. Это важно, это нужно, но это недостаточно. Библию мы принимаем и на уровне духовном, потому что в этой книге открывается Бог. Перед тем, как дать Израилю через Моисея 10 заповедей, Бог говорит, эти слова записаны во втором стихе 20 главы книги «Исход» в Ветхом Завете. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Бог хочет, чтобы мы не только знали книгу, не просто знали текст. Бог хочет, чтобы мы знали, принимали и любили Его. Изучение Библии само по себе важно, но абсолютно бессмысленно, если мы не видим за Священным Писанием его автора, нашего Бога. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 17 и 18 стихи читаем. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Обратите внимание вот на что. Суд или отсутствие суда определяется не знанием или незнанием, не образованностью или необразованностью, а верой. Принимающий Христа оправдан. Все очень просто. Все, я бы сказал, даже очень черно-бело. И вот как раз, когда мы говорим о принятии Христа, возникает вопрос и о принятии Божьего Слова. Когда-то Иисус задавал ученикам своим весьма непростой вопрос. Читаем мы его в Евангелии от Матфея, 16 глава. Вопрос звучит так. «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Помните, мы с вами уже видели параллели между природой Священного Писания и природой Иисуса Христа. Иисус спрашивает, за кого люди почитают меня? Ученики отвечают, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. За что люди почитают Библию? Кто-то за великую книгу, кто-то за важный исторический, культурный документ, кто-то за книгу, которая оказала особое влияние на литературу, культуру многих-многих поколений людей. У нас разное представление о Библии, разное понимание Библии. Теперь смотрите дальше, мы читаем Евангелие от Иоанна. Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Вот это вопрос, на который каждый должен ответить лично. И речь идет и об Иисусе Христе, и о Библии. За кого вы почитаете Иисуса? За что вы почитаете Слово Божие? И 16 стих. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Не плоть и кровь открыли ему это. Эти слова дал ему Дух Божий. Иисус говорит об этом. Так же и с Библией, когда мы читаем Священное Писание, мы получаем настоящее откровение. Мы получаем настоящее озарение только тогда, когда в нас начинает действовать Святой Дух. Вот иначе невозможно, иначе не получится. Приходит момент при встрече с Богом, встрече с Его Словом, когда вся ученость оказывается, да, полезной, но недостаточный, когда нужно что-то еще, когда нужен кто-то еще.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иисус говорит о Святом Духе в Евангелии от Иоанна с 7 по 11 стихи. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Без воздействия, без работы Святого Духа ничего не происходит. Я проповедую Слово, но я отлично понимаю, что я никого не могу покаять. Я никого не могу заставить покаяться. Это только дело Бога, иначе не получается. И еще один пример, который, я думаю, будет полезен для того, чтобы донести то, о чем я пытаюсь сейчас сказать. Есть такое замечательное понятие – витамин. Вот в слове «витамин» корень «вита» – жизнь. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь. И жизнь с избытком. Витамины поддерживают жизнь. И особенно зимой витамины необходимы нашему организму. Однако витаминов мало, витаминов недостаточно для жизни вечной. Конечно, я далек от того, чтобы называть Слово Божие витамином. Все-таки есть определенное почтение, и важно иметь почтение к Священному Писанию и его автору. Но штука-то как раз в том, что Священное Писание открывает нам гораздо больше, чем просто некие вещества, способные поддержать жизнь этого мира. Священное Писание ведет нас жизнь вечную. Вот давайте об этом помнить. Я не хочу, чтобы наши беседы превратились в лекции. Я не хочу, чтобы наши беседы превратились в некоторые библейские разборы, когда Библию разбирают до последнего винтика, потом пытаются собирать и остаются лишние запчасти. Я не хочу, чтобы наши беседы превратились в пустое разглагольствование о еврейском, арамейском и греческом языках и особенностях перевода. Я хочу, чтобы каждый из нас уповал на Бога, чтобы каждый из нас молитвенно обращался к Богу. Мы это будем еще и делать, и говорить об этом будем, напоминать об этом будем. Это важно, ну, потому что без этого нет смысла во всех наших беседах. Итак, четыре составляющих Божьей природы Священного Писания, четыре грани Божьей природы Священного Писания. Я думаю, вы уже запомнили. Это откровение, богодухновенность, озарение и, да-да, последнее, толкование. Скажу несколько слов о толковании. Опять-таки мы к этому еще придем. У нас через пару бесед буквально будет разговор о принципах толкования Библии. Но сейчас вот буквально несколько слов так, в плане введения. О переводах. Мы уже начали об этом говорить, но это важно. Поймите, пожалуйста, что переводы просто по функции, по своей задаче бывают разными. Невозможно точно перевести текст с одного языка на другой. Когда говорят «ты переведи точно», возникает вопрос: «а что ты хочешь получить?» Ты хочешь получить текст, который легко читается? Или ты хочешь получить текст, который дословно соответствует языку оригинала? Возьмем такой пример англо-русского перевода. Вот выражение по-английски. There is a letter in the mail for you. Shall I read it? Для вас пришло письмо, говорит секретарь. Дальше спрашивает. Буду ли я вам его читать? Буквально, есть письмо в почте для вас. Я буду вам его читать? Но ведь по-русски мы так не говорим, правильно? Мы меняем текст и говорим, вам письмо прочитать? Вот такая реплика, допустим, секретаря по телефону. Что мы сделали? Конечно, мы перевели текст, но при этом этот текст подвергся определенным изменениям. Еще смешнее получается, когда мы переводим устойчивые сочетания, фразеологические обороты. Как-то мне довелось видеть субтитры еще в начале 90-х годов, английские субтитры российского, советского фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вот там есть песня известная, где героиня поет «Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами». Каждый русский человек понимает, что стоит за этими словами. Тут объяснять не надо. Так вот, английский перевод. В субтитрах, я думаю, переводчики не поняли. Они перевели буквально. I like the fact that you are not sick of me. I like the fact that I am not sick of you. Буквально. Мне нравится, что вы больны не мной, я больна не вами. Да. Но по-английски это выражение имеет другое значение. Мне нравится, что мы с вами друг другу не надоели. Вот что получается. Зритель смотрит этот фильм, слышит русскую песню и понимает эту замечательную фразу героини как признание того, что ей нравится тот простой факт, что они с героем пока друг другу не надоели. Странные люди, подумает зритель. А теперь перевод Священного Писания. Здесь все еще сложнее. Ведь, во-первых, эта книга не просто человеческая, а книга Божья. Во-вторых, от авторов этой книги, от людей, которые написали эту книгу, нас отделяют века и тысячелетия. Что же делать? Друзья, я все-таки сторонник русского синодального перевода Священного Писания. Да, у него есть ошибки, да, он не всегда легко читается. Но авторы перевода старались быть как можно ближе к языку оригинала, даже если это вызывало определенные трудности в чтении. Кто-то скажет, ну там устаревшие слова, ну там устаревшие фразы. Вот для того, чтобы разобраться с этими словами и фразами, будут полезные новые переводы, будут полезные комментарии. Но вот та внимательность к тексту, которая характеризует русский синодальный перевод, заслуживает огромного уважения. Мы будем пользоваться разными переводами. И помните, пожалуйста, о том, что у каждого перевода есть своя цель. Кто-то пытается быть как можно ближе к оригиналу, кто-то пытается сделать перевод легко читаемым, но при этом отходит от оригинала. Вот насколько отходит, это большой вопрос. Тут как раз нужно смотреть. А кто-то через перевод Священного Писания пытается привнести какие-то свои мысли, заставить Священное Писание говорить то, чего Писание на самом деле не говорит. Поэтому, когда речь идет о разных переводах, обращайтесь, пожалуйста, к верующим людям, которым вы доверяете, к пасторам, к наставникам. Я не буду сейчас характеризовать все переводы, потому что, во-первых, времени нет. Во-вторых, к тому моменту, когда вы будете слушать эту программу, вполне возможно, появятся и другие переводы, и моя работа окажется бессмысленной. Но будьте внимательными. Задавайтесь вопросом, зачем сделан этот перевод. Ну и, наконец, некоторые правила толкования. Во-первых, читайте Библию, исходя из ее основной цели. Вот зачем это написано? Царь в сказке Филатова про Федота Стрельца говорил: «Я ж не просто балаболю, я ж политику веду». Вот Священное Писание никогда не просто балаболит. Есть одна красная нить Священного Писания. Это история отношений между Богом и человечеством. Это история спасения человечества. История любви, если хотите, между Богом и человечеством. Все, что мы читаем в Библии, нужно рассматривать с точки зрения этой истории. Второе. Никогда не вырывайте стихи из контекста. Мы об этом уже говорили. Читайте то, что выше, и то, что ниже. Читайте также и другие стихи на ту же тему. В связи с этим третий принцип. Изучайте все, что Библия говорит на данную тему. Ну, например, мы хотим разобраться в том, что Библия говорит о браке и разводе. Не довольствуйтесь одним или двумя фрагментами. Ищите все, что говорится на эту тему, сопоставляйте, и тогда уже проводите изучение, делайте выводы. Четвертое. Исходите из того, к кому адресовано Писание. Далеко не все слова в повелительном наклонении, которые записаны в Священном Писании, адресованы нам. А какие-то адресованы. Как отличить первое от второго, но об этом мы еще будем говорить. Пятое. Пытайтесь разобраться в том, что говорит подлинник, оригинал на греческом, еврейском или арамейском языках. Также будем этим заниматься. И шестое, последнее правило, о котором нет сейчас уже времени говорить, но поговорим обязательно в следующих программах. Приоритет всегда имеет буквальное толкование Библии. Принимайте каждое слово в его прямом, непосредственном, буквальном значении. За исключением тех случаев, когда непосредственный контекст, изученный с учетом параллельных мест и общеизвестных истин, требует иного. Иными словами, не ищите в Библии скрытых смыслов. Принимайте Священное Писание буквально, как оно есть. Да, нужно будет учитывать жанры, да, нужно будет учитывать контекст, об этом мы обязательно будем говорить, но приоритет в любом случае имеет буквальное толкование Библии. Мы с вами вернемся к этому разговору в следующий раз. А пока, к сожалению, наше время подошло к концу. Наше Божие время, которое Он нам дал, подошло к концу. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.